Миссис Мюллетт, оглянувшись за оба плеча и понизив голос до вороватого шепота, однажды сказала мне, что странное вероучение Никодимуса Флитча до сих пор, говорят, исповедуют в деревне, хотя теперь исключительно за закрытыми дверями и с опущенными занавесками. «Они окунают детей в воду, держа их за пятки», — рассказывала она, широко открыв глаза. «Словно Киллиса за пятку в Стинкс», — говорит миссис Уоллер. Ей сказал Берт, «не вздумай связаться с хромцами, они пустят твою кровь на колбасу». Примечание. Образованный читатель наверняка уже догадался, что неиспорченной эрудицией миссис Мюллетт имела в виду Ахиллеса, которого мать искупала в реке Стикс, держа за пятку, чтобы он стал неуязвимым. Конец примечания. Тогда я ухмыльнулась, и теперь я тоже улыбалась, вспоминая ее слова, и одновременно вздрогнула, подумав об изгородях и о тенях, поглощавших солнечный свет. Последний мой визит на этот островок был весной, когда там цвел первоцвет, пейгл, как его называет миссис Мюллетт, и примулы. Сейчас рощица должно быть скрыта высокими кустами бузины, растущими вдоль речного берега. Сезон, когда можно было вдыхать нежный аромат бузины, уже миновал, ее белые цветки, словно толпа японских зонтиков, покоричневели и исчезли с июньскими дождями. Но радовала мысль о том, что пурпурно-черные ягоды скоро придут им на смену, повиснув идеальными гроздями. Это в изгородях во времена кого-то из первых Георгов речку Ифон отклонили, чтобы образовать декоративное озеро и питать фонтаны, остатки которых усеивают лужайки и террасы Букшоу. Во время сооружения это чудо подземного гидравлического искусства спровоцировало бесконечную неприязнь между моей семьей и местными землевладельцами. Так что один из моих предков, Луциус де Люс, впоследствии стал известен половине окрестностей как «протекающий де Люс». На портрете, висящем в картинной галерее Букшоу, он со скучающим видом смотрит на северо-западную часть озера с причудой, фонтанами и давно развалившимся греческим храмом. Луциус опирается костлявыми костяшками пальцев одной руки на стол, на котором разложены компас, карманные часы, яйцо и угломерный инструмент, предназначенный для определения направления измерения, именуемый теодолит. В деревянной клетке канарейка с открытым клювом, она то ли поет, то ли пищит о помощи. Мои жизнерадостные мечтания были прерваны лающим кашлем. «Дай сюда», — сказала цыганка, выхватывая поводья из моих рук. Ей краткий сон, должно быть, помог, — подумала я. Несмотря на кашель, на ее смуглых щеках появился слабый румянец, и глаза, казалось, горели ярче, чем когда-либо. Цокнув граю, с быстротой и непринужденностью, выдававшей ее знакомство с этим местом, она направила фургон в сторону с узкой дорожки под густой лиственный покров и к маленькому мостику. Через несколько секунд мы остановились на опушке. Цыганка тяжело слезла со своего места и начала распрягать грая. Пока она занималась стариком-конем, я воспользовалась возможностью полюбоваться окрестностями. Островки маков и крапивы росли там и сям, освещенные падающими косыми лучами после полуденного солнца. Зелени более яркой просто не могло быть. Грай это тоже заметил и довольный пасся в высокой траве. Фургон внезапно накренился и раздался звук, будто кто-то споткнулся. Я спрыгнула и обежала фургон с другой стороны. Было очевидно, что я неправильно оценила состояние цыганки. Она сползла на землю и изо всех сил цеплялась за спицы высокого деревянного колеса. Когда я подошла к ней, она снова закашлялась, еще ужаснее, чем раньше. «Вы измучились», — сказала я, — «вам надо лечь». Она что-то пробормотала и закрыла глаза. Вмиг я запрыгнула на оглобли фургона и открыла дверь. Но каковы бы ни были мои ожидания, они не оправдались. Внутри фургон был сказкой на колесах. Хотя я успела только окинуть его быстрым взглядом, я заметила изящную чугунную плиту в стиле королевы Анны, а над ней полку с синим фарфором с ивовым рисунком. «Горячая вода и чай», — подумала я, — «предметы первой необходимости во всех чрезвычайных обстоятельствах». Кружевные занавески висели на окнах, давая возможность использовать их в качестве бинтов в случае необходимости. и пара серебряных керосиновых ламп с красным стеклом обеспечивали постоянный свет, немного тепла и пламя для стерилизации иголок. Моя подготовка в организации девочек-скаутов, какой бы короткой она ни была, не прошла совсем даром. В задней части находилась пара полуоткрытых резных деревянных панелей, демонстрируя просторную двухъярусную кровать почти во всю ширину фургона. Я помогла цыганке подняться на ноги, закинув ее руку себе на плечо. «Я опустила ступеньки», — сказала я ей. «Помогу вам добраться до кровати». Как-то я умудрилась довести ее до передней части фургона, подталкивая и затаскивая, и, положив ее руки на нужные опоры, я, наконец, сумела устроить ее. Во время этих манипуляций она, казалось, не осознавала, нигде находится, ни кто я, но, оказавшись в кровати, она вроде немного ожила. «Я пойду за врачом», — сказала я, поскольку на празднике я оставила Гладис у задней стены приходского зала, мне придется позже сходить за ней пешком из букшоу. «Нет, не надо», — сказала она, решительно хватая меня за руку. «Сделай мне чашку чая и иди. Мне нужно просто хорошенько поспать». Должно быть, она увидела скептическое выражение моего лица. «Давай лекарство», — сказала она, — «попробую его. Ложку в чай». Сначала, главное, подумала я, найдя среди беспорядочно расставленного столового серебра подходящую плошку и наливая в нее патокообразный сироп от кашля. «Открой ротик, птичка», — произнесла я с улыбкой. Это формула, которую миссис Мюллет использовала, чтобы заставить меня глотать эти противные тоники и масла, которые отец требовал, чтобы давали его дочерям. Уставившись мне в глаза, это мое воображение или ее взгляд чуть-чуть потеплел, цыганка послушно открыла рот и позволила мне влить полную до краев ложку. «Глотай, глотай, улетай», — сказала я, произнося заключительные слова стишка и обращая внимание на прелестную маленькую плиту. Ненавижу признаваться в собственном невежестве, но я понятия не имела, как ее зажечь. С таким же успехом можно было попросить меня разогреть паровой котел времен королевы Елизаветы. «Не здесь», — сказала цыганка, заметив мое замешательство, — «снаружи. Разведи костер». Спустившись по ступенькам, я остановилась, чтобы окинуть быстрым взглядом окрестности. Кусты бузины, как я уже говорила, росли повсюду. Я потянула за пару веток, пытаясь оторвать их, но это была нелегкая задача. «Слишком полные жизни», — подумала я, — «слишком упругие». Позанимавшись чем-то вроде перетягивания каната, только после энергичного прыгания на парочке нижних веток я сумела разжиться несколькими. Через 5 минут я набрала достаточно хвороста и веток, чтобы развести приличный костер посреди опушки. Полные надежды, бормоча молитву девочек-скаутов, «Гори, черт тебя дери», я зажгла одну из спичек, найденных в шкафчике в фургоне. Как только пламя коснулось хвороста, оно зашипело и погасло. То же самое со второй спичкой.